Наша перша гостя громадської хвилі 7 жовтня, це журналістка, поетка та перекладачка Єлена Фанайлова. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Я знаю, що ви повернулися з Любляни, і я так розумію, що це була робоча поїздка, і тому не можу втриматися від запитання, що там чути в Любляні. Зокрема, про Україну і про Росію. Крім того, сьогодні, 7 жовтня, день народження Владимира Владимировича.
Ира, ну, конечно, с моими люблянскими друзьями и их друзьями мне пришлось примерно 5 дней разговаривать про русско-украинские события, потому что это волнует всех. Ну, не надо иллюзий, не волнует так, как нас, потому что каждую страну волнует больше, что происходит у них, но волнует. И больше всего меня удивила убежденность моих университетских товарищей, которые люди образованные, читающие по-русски в том числе, убежденность, что в Украине побеждает проект национализма, и, как они выражаются, правые силы побеждают. Да? То есть вот страх фашизма, страх национализма, вот этого жупела буквально националистического, он каким-то образом проник.
Я То есть их тоже пугают правым сектором?
Пугают. То есть, ну, пришлось рассказать про правый сектор как пиар-проект и про то, что, видимо, парни сами не ожидали, что так развернуться. Извините мою иронию, ради бога, но вот это выглядит ровно таким образом, что возникшие времена Майдана правый сектор и его духовный отец Берёза, я думаю, не предполагал, что руки его дотянутся, его кровавые руки дотянутся до Кремля. Простите меня, ради бога, дорогие слушатели, я, в общем, шучу, конечно.
Лена, вот вы сказали, несмотря на то, что они читают по-русски, а может, самое тому, что они читают по-русски?
Ну, знаете, они читают Радио Свободы, в том числе и сайт Радио Свободы, который старается все-таки более или менее нормальным языком излагать нормальные события, те события, которые происходят на самом деле, а не в воспаленном мозгу кремлевских пиарщиков и людей там из средств массовой информации. Я думаю, что с людьми в Европе, вот с этим образованным слоем университетских людей, такая проблема. Они все левые. А левый проект в Европе, он очищен от, так сказать, реальности. Да, все, что называется словом «правый», для них оказывается действительно жупелом, да, страхом, тем более для постюгославского мира, который пережил от своих националистов очень многое. И вот когда...
И, до речи, от нацистской оккупации.
Совершенно верно.
А словенцы еще и от итальянской фашистской.
Безусловно, безусловно, совершенно верно, Андрей. То есть... У них есть свой исторический опыт и свои, соответственно, исторические страхи, которые проецируются сейчас на то, что происходит в Украине. И, ну, я надеюсь, что на 5-й день я все-таки их убедила, что слово «Украина» и желто-блакитный флаг и все остальное – это вовсе не националистический проект. Это проект просто ответственных граждан, которые хотят строить свою страну. А вокруг какого слова им еще объединяться? Вокруг, не знаю, ну, никаких других слов не существует для страны, и никакого другого флага, и никакого другого гимна не существует.
Ну, насправді у нас пропонують і гімн переписати, і кольори на прапори поміняти.
Ну, так уже давно, це не зараз почалося, є ще мало діячів.
А в який цвіт можна, я спрошу?
Ні, просто поміняти місцями.
Щоб було по феншую.
Так, щоб жовтий був зверху, як сонце, а синій був знизу, як... Ну що, як море, напевно.
Ну, напевно, як море, так. Я би хотіла повернутися до теми історичних страхів, які проєктуються на Україну інтелектуалами у Європі, які міркують про українські події. Хотіла би попросити вас уточнити, які ці історичні страхи. Що так лякає, які страшилки з минулого відгукуються тепер, коли європейці думають про Україну, наприклад, у Любляні?
Мы с Андреем уже назвали общими усилиями эти страхи. Это то, что Словения как страна родилась в результате победы националистического проекта, и это все-таки было довольно кроваво. Люди, с которыми я там разговаривала, они родом, ну вот эти мои приятели, они родом на самом деле из Сараева. И они беженцы, они пережили вот все... События, которые сейчас переживаются многими беженцами из восточных украинских земель, они это пережили на своей шкуре. И, конечно, они боятся вот этого, вот того, что жизнь людей разрушается. В общем, они пережили то, что национализм превратился в военный инструмент и убил их друзей и родных, или разрушил их жизни. И к распаду Югославии они относятся все, в общем, очень по-разному, очень по-разному. Несмотря на то, что Словения вышла самая, ну, мирным образом, да, наимирнейшим образом. За 10 дней они разобрались как-то с югославской армией, которая пыталась овладеть там ключевыми объектами. А там еще интересная такая вещь, что, оказывается, по конституции словенской после войны Второй мировой, которая была принята, там было написано, что словенцы имеют право отделиться. И именно поэтому Белград ничего не смог сделать с Любляной. Они за эти 10 дней вышли. Ну и, как правильно Андрей сказал, там мощнейший партизанский миф. Это борьба с фашистами времен Второй мировой войны. И вот эти вещи для людей оказываются страшно важны. Вот эта историческая память работает. Да? И они, мало что чувствуя реально про Украину, они боятся, собственно, вот своего прошлого. Причем прошлого не так давнего. Вот люди, с которыми я разговаривала, им 40, чуть больше. То есть они во вполне подростковом возрасте застали югославские войны. И это, хочешь ты или не хочешь, это такая очень серьезная страшилка из прошлого, которая тебя занимает.
Югославская война – это одно из сравнений, которое очень часто звучит, когда говорят о нынешних событиях в Украине. Вы видите некие параллели? Или это разные истории?
Я все-таки думаю, что это совершенно разные истории. Совершенно разные. Хотя параллели простые есть. Например, вот я уже говорила со своими коллегами-балканистами, с людьми, которые и были военными журналистами в те времена, на Балканах, ну, войны длились все-таки достаточное количество времени. И вот, например, я услышала такое, что большой проблемой будет новой киевской власти в мирное время адаптировать людей из батальонов добровольческих, которые сейчас воюют на Востоке. Эти люди действительно воодушевлены националистическим проектом. Я сейчас без знака плюс или знака минус это говорю, как я это употребляю, слово национализм как термин. Эти люди воодушевлены этим своим проектом. А не секрет, что занятия войною, скажем так, они во многом молодых мужчин, тут можно употреблять разные слова, травмируют, развращают, понимаете, да? Но человек возвращается с военных действий с чувством собственной значимости. И большая задача будет не допустить ухода этих людей в криминалитет. Вот то, например, что в Хорватии случилось. Большая проблема, из-за чего Хорватию долго не хотели принимать в Евросоюз, или, по крайней мере, различные там условия ставились, это вот эта проблема. Та же проблема в Сербии, когда много молодых мужчин, которые воевали, вернулись к мирной жизни, все манеры решать дела так, как это было принято в зоне военных действий, они, к сожалению, с ними эти манеры остались. Понимаете, да? То есть это люди, которые не в ладах с законом могут оказаться. Вот о чем меня, например, предупреждали люди, которые хорошо изучали вот эту постюгославскую ситуацию. Но я думаю, что огромная разница в том, что Югославия не имела вот такой конфигурации географической, как у России и Украины. Условно, да, они говорят сами, вот мои собеседники тамошние, что да, конечно, мы можем сравнивать сербов с русскими, но это все-таки довольно натянутая аналогия. И да, окей, мы можем там сравнивать Слободана Милошевича с Путиным, но все-таки давайте не забывать, что прошло 15 лет, и ситуация изменилась, и что, да, распад империй похож всякий раз, но мы можем с той же степенью, не знаю, достоверности или уверенности, или с теми же попытками проводить параллели, говорить о распаде империй послевоенных английской или французской. Всегда это конфликтная ситуация, но вопрос в объеме пролитой крови, я бы сказала так.
Олено, ми в Україні останнім часом дуже мало дивимося російське телебачення. Я, наприклад, досі вважаю, що це було неправильне рішення відімкнути російські канали, тому що іноді, коли я все ж таки там десь бачу ці сюжети і так далі, ну, той об'єм тенденційності, який там є, та у мене викликає лише черговий сплеск недовіри. Але є певні теми, які українські засоби масової інформації замовчують або подають, ну, теж не з достатнім ступенем, як на мене, об'єктивності. Це і питання втрат в ході війни, українських в тому числі, це і питання того, скільки людей покинули зону бойових дій і так далі, і так далі. Зокрема, у нас дуже мало відомо про тих людей, які з Донбасу рятувалися не на територію решти України, а на територію Росії. І якщо щось і стає відомо, то багато міфів щодо цього. Та, ну, стереотипне уявлення. Вони потрібні Росії лише для того, щоб заслати їх кудись там в Магадан. Що ви знаєте про цих людей, про те, як їм ведеться і як ставляться до них росіяни?
Знаете, я думаю, что есть совершенно разные истории. Историю про Магадан я тоже знаю. У нас, я имею в виду у Радио Свободы, на котором я служу, есть неплохая корреспондентская сеть, и мы такие истории, в общем, получили от своих корреспондентов с голосами даже этих людей, которые, в общем, каким-то образом находятся в недоумении и обижены на то, как их принимают. Но я, например, знаю, что вот в моей Воронежской области, родной моей области, ничего. Но каких-то недовольных голосов не раздаются. Может быть, это объясняется тем, что ну, просто это географически близко.
И ну, люди половина украинцев, умовно кажучи.
Да, естественно, там половина украинцев, конечно. У меня, я, по-моему, говорил, что у меня у самой обе бабушки украинки, и для вот, этого региона это совершенно обычное дело. Люди просто попадают в те условия, ну, которые более или менее им привычны. Они просто похожи на жизнь, которой они жили в своей, там, не знаю, Донецкой области. Вот. Но вот те, которые попадают в Сибирь, это, конечно, удивительная история. Я вообще не понимаю, почему это произошло, почему людей нужно посылать так далеко, когда, опять же, в моей родной Воронежской области деревни пустуют. Понимаете, политика российского руководства за последние 25 лет была такова, что ничего не было сделано для развития сельского хозяйства. Вот отдайте эти деревни украинцам, которые захотели переехать на вашу землю. Почему это нельзя было сделать? Я не понимаю. Почему нужны были какие-то огромные затраты на перевозку в Сибирь? Ну, люди же как ссылку это воспринимают. Это психологически просто очень неверно.
Ну, кроме того, есть исторический опыт аналогичных посыланий в Сибирь украинцев. Это можно, наверное, историческая память, о ком
вот, говорить. Вот здесь историческая память, если говорить о ней, об исторической памяти 20 века, она, конечно, работает не на пользу русским, российским руководителям миграционных служб, которые это рішення приймали.
А от як це їх зустрічають у тих районах? Бо у нас от в Україні, в тих районах, куди масово виїхали люди так із Донбасу, дуже неоднозначне ставлення. Ну, воно частково пояснюється і тим, що дехто із тих, хто виїхав, приїхавши на територію, та, ну, як кажуть, материкової чи основної України, заявляє, ми все одно вас тут нагнем переломом. От але інші – це люди, які реально рятували життя, рятували здоров'я, рятували своїх дітей. Угу. І от до них теж буває ставлення, м'яко кажучи, насторожене, а іноді просто несприйняття.
Ну, до речі, я можу сказати, що одне іншому не вадить. Ті люди, які реально рятували життя, але при цьому переконані, що прийде добрий Путін і всім покаже. Ну, тобто їхній виїзд не був ідеологічним із країни, угу, захоплених, угу, терористами.
Угу. От, що різниця зі Словенією, я якраз спрашиваю у цих своїх друзів, які були біженцями, беженцами были в том числе и ведущие интеллектуалы и Сараева, и Белграда, как их принимали в Словении. Вот я, зная про этот русско-украинский опыт, спрашиваю, было ли что-нибудь подобное. И вот ответ был нет. Вот ты знаешь, мы такого не знаем, все принимали нас очень хорошо, и очень быстро была организована система социальной адаптации этих людей. То есть на очень короткое время они попадали в какие-то, ну я не знаю, палаточные лагеря, и очень быстро им давалось жилье, их социализировали, и сейчас, ну, это люди все на очень хороших, так сказать, должностях находящиеся.
И це при тому, що якщо вони з Сараєва чи з Белграда, вони не словенці, майже гарантовано.
Да, да,
це
да,
або серби, або хорвати,
серби,
або
босняки. Мусульмане, боснійські, да, да, это все люди вот разных национальностей, и без проблем.
І релігія в такому випадку теж, до речі, інша. Словенці-католики.
Словенці-католики, Андрій, совершенно вірно. А к ним приїхали православні і мусульмані. А в Любляні фактично в центрі стоїть сербська православна церковь «Ходи не хочу», стоїть мечеть «Ходи не хочу». Тобто це все, ну, як-то не... Может быть, конечно, сейчас легко говорить об этом, да, когда время прошло, но все сейчас в очень такой цивилизованной, гуманитарной, абсолютно человечной форме.
Яка роль зараз Російської православної церкви у формуванні громадського ставлення до України в Росії, якщо ця роль помітна?
Андрій, і мені дуже трудно ответить на этот вопрос, потому что после процесса «Пусирают» мне как-то стало дико неудобно вообще интересоваться жизнью Русской Православной Церкви, я должна вам признаться. То есть чувство моей неловкости за поведение иерархов и, так сказать, вот то, что называется внешняя линия, да, за неудобно мне за связи с общественностью Русской Православной Церкви. И я даже боюсь смотреть, что она там такое вообще говорит своей пастве. Извините за такой ответ, но вот...
Ну, головне, так, що правдиво він виц.
Ну, да.
У мене є запитання, але перш ніж я його озвучу, я прочитаю новину, яку зараз побачила на сайті Української правди. Річ у тім, що вже оприлюднили список, хто з ким буде вести дебати в рамках передвиборчої кампанії на позачергових виборах до Верховної Ради. І пара, яка мене вразила, це дебати між кандидатом Ярошем і кандидатом Дартом Вейдером. І мій френд на Фейсбуці, а також письменник і перекладач Лисіченко це прокоментував словами: «А ви кажете Кафка». Ось тут на першому національному каналі буде дуже цікава пара дебатувати. А ми у громадській хвилі повертаємося до розмови із нашою гостею. Це журналістка, поетка та перекладачка Єлена Фанайлова. І у мене є запитання за мотивами однієї з ваших свіжих колонок. Вона була опублікована на сайті Радіо Свобода, називається «Ізвращений отець». І... Власне, про це я запитаю з самого початку. Що це за «Ізвращений отець»?
Ну, «Ізвращений» я написала більш русське слово для терміна «перверсивний». Просто нужно, ну, как бы было объяснить, что это такое. А термин «перверсивный», ну, то есть, грубо говоря, по-русски «перверсивный» — это «извращенный». «Перверс» — это латинский термин. А этот термин, вот, «перверсивный отец», с большой буквы и в кавычках, принадлежит философу Младену Далару, который один из отцов-основателей Люблянской школы психоанализа вместе со Славоем Жижиком и таким тоже страшно известным в Словении человеком-социологом Растком Мощником. Они все сейчас немного разошлись. То есть вот Далар, он такой академический очень человек, а Растка, наоборот, социально активный персонаж, который со студентами устраивает чуть ли не марксистские кружки там и так далее, и так далее. А Жижик, ну, это уже фактически поп-продукт Словении, как и группа Лайбах, знаменитый тем, что он реанимировал левую идею и сделал образы, там, не знаю, Владимира Ильича Ленина и Карла Маркса ужасно интересными.
И ездит с такими гастролями после.
Да-да-да, гастролями, да, он ездит с гастролями. Так вот, возвращаясь к вопросу о том, кто такой перверсивный отец или извращенный отец, значит, Далар в молодости написал работу, это был 81 год, и ему было около 30 лет, он написал работу о структуре фашизма, или структуру фашизма. И мне было интересно с ним про это поговорить, потому что я в свое время, ну, тоже лет 15 назад, довольно много читала всяких философов и психоаналитического толка, которые разбирали психологию фашизма. Да? Это постфрейдовская такая линия. Вот, Далар ее очень любит, Фрейд его просто любимый персонаж, как и Кафка, надо сказать. И я хотела у него выяснить, чего нового-то он вообще сказал, потому что этой работы ее нет по-русски, и І по-англійськи її вже доволі трудно знайти. Я думаю, що її просто нет в інтернеті, вона просто в бумагі знаходиться. І він сказав, що він, вот, собственно, його теорія, що, наприклад, Гітлер був вот таким вот перверсивним отцом, тобто не настоящим отцом. Настоящий отец нації, так сказати, з большой буквы в кавычках, это ответственный руководитель страны. Это человек, который со своими символическими детьми обращается строго, но справедливо. Он правит ими по закону. А, ну, понятно, что в фрейдовском, так сказать, корпусе представления об этом справедливом отце, это, я полагаю, это был император Франц Иосиф, то есть его современник, это были правители того времени, это были, так сказать, властители, короли, не знаю, императоры, вот такого строгого, но справедливого образца. А перверсивный отец, согласно Далару, это человек, который как бы обманом занял место отца настоящего. И его отличие заключается в том, что он правит не по закону, а по своей прихоти. И инструменты управления сыновьями – это обещание и добыча. То есть он обещает добычу сыновьям, посылая их в какие-то там далекие страны на завоевание, ну или там в близкие страны. Но смысл в том, что он превращает их в орду. Он возвращает их в более архаическое состояние, чем то, которым заведует, так сказать, отец нации настоящий. Понятно, да? Вот он и есть. И я спросила, кто из политиков под это определение подходит, например, из югославского мира, сказал, что, конечно, Милошевич и Туджман отчасти были такими людьми, и что Владимир Владимирович Путин в его теории абсолютно является вот таким вот перверсивным отцом.
Ірина Фанайлова, журналістка, поетка та перекладачка,